Мы достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика. Экономика. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, микрофон Михаил Хазин. Начинаем нашу сегодняшнюю передачу. Как обычно, вопрос. Вопрос очевиден совершенно. Главная тема прошедшей недели – это саммит в Женеве. Поэтому, соответственно, три варианта. Вариант первый – четкий и понятный. Путин все слил. Это 8-495-134-2735. Вариант второй. Байден все сдал Путину. 8-495-134-2736. И, наконец, вариант третий. Да черт его знает. 8-495-134-2737. Еще раз. 134-2135. Путин все слил. 134-2136. Байден все слил. Ну и, наконец, 134-2737. А черт его знает. Значит, как вы сами понимаете, мы не знаем, о чем разговаривали Путин с Байденом. Поэтому можем говорить только об очень косвенных факторах, которые, может быть, можно как-то оценить. Но для этого нужна именно трактовка. И для начала я хочу объяснить одну принципиально важную вещь, которая состоит вот в чем. Путин, вне всякого сомнения, является на этом поле самостоятельным игроком. То есть, он может принимать решения. Байден тоже, вне всякого сомнения, является представителем некоторой элитной группы. Я скажу несколько слов. Я уже об этом говорил, но повторю коротко, чуть-чуть позже. То есть, иными словами, он не является самостоятельным игроком. Он либо младший партнер в некоторой очень серьезной группе, либо же у этой же группы наемный менеджер. Вот это обязательно нужно учитывать при оценке их действий. И я сейчас приведу пример. Байден по итогам встречи сдал пресс-конференцию, на которой он произнес некоторую загадочную фразу, которая очень странно звучала. Он говорил о том, что да, мы договорились, но когда его спросил журналист, а выполнит ли Путин свои обязательства, Байден сказал: не знаю, посмотрим через несколько месяцев. Я сейчас близко к тексту отмечу, что интонации в реальности содержательные мы не понимаем. И потому, что Байден говорит по-английски. И поэтому нужен очень сильный знаток английского языка, чтобы понять, как бы, какие он при этом сделал акценты. И все равно есть трактовки. Вот достаточно сказать, что есть люди, которые считают, что Путин вышел с саммита и был очень веселым и как бы радостным, а другие, наоборот, считают, что он был в тяжелом состоянии. Я в данном случае не собираюсь вот это анализировать. Я хочу сказать про совершенно другое. Что представьте себе на секундочку, что Байден, вот эта фраза Байдена была вообще ориентирована не на журналистов, не на обычных людей, а это было как бы фраза, которую он своим, так сказать, старшим партнерам объяснял, что произошло. И тогда ее нужно интерпретировать очень просто. Да, то, что вы мне велели, я сделал. Путин согласился. То есть, вот мы получим то, что вы просили. Путин согласился, но у меня нету никакого инструмента, чтобы заставить его исполнять обязанность, который он на себя взял. И по этой причине для Байдена принципиально важный вопрос – соблюдать то, что он взял на себя. Потому что если он этого не сделает, то в этом случае Путин может отказаться. Но если для Путина это решение его лично, то Байден должен отчитываться. И вот те люди, перед которыми он отчитывается, если вдруг что-то пойдет не так, они его будут ругать. Еще раз повторю, это интерпретационные гипотезы. Я тут не могу ничего сказать, но я считаю, что она имеет право на существование. Давайте посмотрим на результат, что у нас там говорят люди. Очень даже интересно. А люди у нас говорят следующее. Что Путин все слил 29%. Байден все слил 13%. А 58% считают, что непонятно что. Ну, а теперь давайте вернемся к анализу. Прежде всего, я обращаю ваше внимание на замечательную фотографию перед началом саммита. Фотография такая. Значит, в дверях виллы стоит представитель Швейцарии, ну, так сказать, принимающая сторона, хозяин. Справа от него на фотографии или по левую руку стоит Байден. Справа от него, по правую руку, но на фотографии слева стоит Путин. И у швейцарца, и у Байдена крайне напряженная поза. То есть, они стоят примерно в такой позе, в которой стоит футболист в стенке, держа руки перед собой, а прикрывая, так сказать, причинное место. Почему? Это типичная поза защиты. То есть, они готовятся к сложности. Ну, швейцарец, он как бы... Он формально не участвует, но если вдруг что-то пойдет не так, то ему будет обидно, он расстроится и так далее и тому подобное. А Путин стоит, в общем, в открытой позе. И если мы посмотрим на его выступление потом на пресс-конференции, то мы увидим, что оно тоже открытое. Это очень хорошо видно. Потому что он по ряду вопросов дважды давал объяснение. То есть, человек, который раздраженный, у которого не вышло, он бесится. Ну, что за дебилы? Кстати, вот между прочим, Байден так себя повел по отношению к своим журналистам. Кстати, почему он на них так набросился? У меня есть по этому поводу гипотеза. Опять-таки, это интерпретационная вещь, поэтому я не берусь утверждать, что ровно так оно есть. Но представьте себе, что один из пунктов, на который Байден согласился, состоит в том, что Запад должен прекратить антипутинскую риторику, ну, которая выглядит омерзительно. Она демонстрирует, ну, как бы невоспитанность, безграмотность и вообще как бы американских и вообще западных журналистов. Мы это видели в интервью, которое дал Путин перед саммитом. И, соответственно, в общем, оно, ну, Путин, безусловно, держит удар, но с точки зрения наблюдателя это выглядит совершенно омерзительно. То есть, вот мой опыт общение с такими журналистами, которые мне, естественно, встречались очень часто, которые объясняли, что я ничего не понимаю в экономике, что я мошенник, шарлатан и так далее. Я просто прекращаю общаться с такими людьми и с изданиями, которые они представляют. Иногда это приводит к смешным результатам, потому что через какое-то время, когда там меняется руководство, мне звонят и говорят: а вот, Михаил Леонидович, не могли бы вы нам дать интервью? На что я прошу: а вот тут вот у вас вот была такая история, вы дезавуировали поведение вашего журналиста. Говорит: ну, у нас давно не работает, мы ничего не знаем. Я говорю: ну, не знаете, не надо, я не знаю, все, до свидания. Вот, как вы сами знаете, журналисты страшно не любят, особенно по своей инициативе, объяснять: мы были неправы. Но, понимаете, журналистов много, поэтому бог с ними. Так вот, значит, вот это вот реальная проблема, с которой, по всей видимости, столкнулся Байден. Потому что его снова, ну, грубо говоря, перед саммитом журналистов накачали. Знаете, есть такое замечательное слово «темник» от слова «тема», а не от слова «тьма». Вот, значит, командир у Чингисхана назывался темник, потому что он командовал тьмой, отрядом в 10 тысяч воинов. А, соответственно, в современном варианте темник – это те темы, которые руководство дает журналистам, чтобы они их освещали. Вопрос, а почему они соглашаются, а по банальной причине. Потому что главные редактора зависят от хозяев, а для хозяев очень важны отношения с властью. Поэтому, если главный редактор начинает не слушаться, его просто меняют. Так вот, было абсолютно совершенно четко. Один из темников был личный наезд на Путина. Соответственно, судя по всему, была достигнута договоренность, что больше так не надо. А журналисты начали Байдену опять воспроизводить этот стандарт. И тут Байден возмутился. Отметим, кстати, что у нас тоже были свои попытки. И там через день или через два, я уж не помню, когда Путин выступал перед этими кадровыми воспитанниками, он тоже сказал, что ребята, не доводите до идиотизма. Он, конечно, не тот, что был там 10-15 лет тому назад, но и говорит, что он уже такой дебил в стиле пропаганды трамповской, тоже не стоит. Так вот, если для Байдена договоренности достигнуты, то он должен соблюдать свою часть. То есть, он должен настропалить журналистов. Вопрос. Есть ли косвенные признаки того, что такая договоренность достигнута? Ответ. Есть. Дело в том, что сразу после саммита возобновилось зондирование отношений с Россией со стороны Великобритании. Я уже много рассказывал про то, что для Великобритании принципиален сегодня вопрос – это вопрос о развале Евросоюза. Почему? Потому что в Западной Европе могут руководить либо связка Берлин-Париж, либо Лондон. Но при этом для Лондона ситуация близка к катастрофе, потому что в условиях экономического кризиса, уже наступающего, в общем, категорически необходимо все делать быстро. Те, кто подписан на обзоры фонда Хазина, они могут там почитать. Там я каждую неделю пишу про ситуацию в Великобритании, в том числе. И там, в общем, видно, насколько там все ухудшается. И по этой причине они не могут тянуть. Ну, есть еще там разные варианты, как они могут дестабилизировать ситуацию в Евросоюзе, а конкретно в Западной Европе. Частично я это написал в своем телеграм-канале. Но поскольку это конспирология, в том смысле, что никаких доказательств у меня нету, то это просто некие такие вот косвенные признаки, полученные из частных источников, то я это больше нигде распространять не стал. Так вот, фокус в том, что ответ Лаврова был крайне жесткий. И ответ был такой, что любые разговоры возможны только после того, как Великобритания прекратит заниматься сочинительством разной брехни. Ну, как бы мы понимаем, что речь идет о причинах смерти Литвиненко, об отравлении Скрипалей, про который, кстати, никто не знает, оно еще было или не было. Ну и так далее и тому подобное. То есть, это, в общем, если предположить, что договоренность была, то тогда этот ультиматум совершенно естественно укладывается в... Ну, отметим, что есть еще одна замечательная история. Это премьер-министр Чехии, который очень активно развивал тему Петрова и Баширова, которые там чего-то взрывали в Чехии, еще чего-то делали, я уж там не берусь сказать. И вдруг он неожиданно сказал, что да, тут, видимо, тут немножко переборщили, надо с Россией отношения восстанавливать. То есть косвенные свидетельства того, что договоренности достигнуты. Обращаю ваше внимание, и это принципиально важно, выражаясь в терминах Трампа, речь идет о сделке. Это не долгосрочная дружба, это сделка, в рамках которой Байдену нужно было обязательно получить некий результат. Опять-таки, возвращаясь к обзорам фонда Хазина, в них четко видно, что ситуация в экономике США продолжает ухудшаться. Каждую неделю, просто на глазах. Еще раз повторяю, я как бы там официальные данные, там не сказки. Реальность, скорее всего, хуже, чем официальные данные. Но даже по официальным данным ситуация быстро ухудшается. И по этой причине для Байдена принципиально важно были эти договоренности достичь быстро. Именно по этой причине Байден был инициатором этой встречи. Именно поэтому Байден спешил. Ну и плюс к этому, вот тут то, что я уже обещал повторить, имеет место конфликт между цифровиками и банкирами, потому что в условиях этого кризиса, если государство и ФРС не поможет банкирам, то они все, крупняк международный, окажутся в положении Lehman Brothers 2008 года. То есть, они могут исчезнуть. Но при этом для цифровиков, то есть, для тех, кто контролирует соцсети, в общем, цифровых гигантов, это, в общем, вопрос носит абсолютно технический характер, потому что у них есть и независимые от банков источники существования, и у них есть независимые платежные системы. И уже даже имеются цифровые валюты, которые могут в случае необходимости быстро заменить доллар. Отметим, что еще лет 10 тому назад в программе «Что делать» у Третьякова мы обсуждали вариант того, как можно оздоровить американскую экономику. И я тогда сказал, что есть очень простой способ. Это списать все долги домохозяйств, то есть физических лиц. В этом случае экономика резко оздоравливается. Правда, при этом рушится банковская система, но можно ее заменить. Сегодня даже уже не нужно ничего придумывать. Технологически все уже есть. В результате цифровики получают замечательную штуку. Оздоровленную экономику. Ликвидация банков как структур, которые на протяжении 40 лет до этого рулили Соединенными Штатами Америки. Резкое ослабление соответствующих элитных группировок. И с учетом возможностей цифровиков, и с учетом той работы, которую они уже провели по покупке вот глубинного государства, то есть чиновников, у них совершенно колоссальный плюс. Я понимаю, что у них есть и свои проблемы, которые состоят в том, что если состоится обвал, то с очень большой вероятностью на промежуточных выборах 2022 года, то есть уже в следующем году, через полтора года, побеждают республиканцы трамповские. И тогда мало не покажется либералам-цифровикам. Поэтому там сложная ситуация. Я не буду ее анализировать. У меня для этого нет никакой информации. Но нужно ее понимать, что Байден со своими банкирами... Какие отношения у Байдена с банкирами? Является ли он младшим партнером или наемным менеджером? Я уже сказал, я пока вам ответить не могу. Но вот то, что цифровики стали самостоятельным игроком, это почти очевидно. И во втором, как бы, сильно дополненном издании «Лестница в небо», который мы сейчас дописываем, мы очень подробно объясняем, как вот такие вот независимые источники денег уничтожили Рузвельта в 45-м году, какие проблемы возникли у Кеннеди и какие у Никсона. Ну, то есть, как только появляется мощный источник денег, который никак не связан со старыми структурами, немедленно появляется новая элитная группа, которая начинает играть свою роль. К слову сказать, пресловутые Ротшильды появились в конце 18 века, в тот момент, когда появился новый финансовый инструмент, ценные бумаги, вторичные по отношению к недвижимости. То есть, вот Ротшильды как раз занимались у немецких князей, у каких-то там вот оборотом этих бумаг. К слову, вы себе представьте, а сколько еще может быть семей, которые занимались аналогичными вещами, и про которых мы почему-то не знаем. Ну и так далее и тому подобное. То есть, иными словами, потребности во встрече у Байдена, безусловно, могли быть. И, судя по его поведению, в том числе по фотографии перед началом саммита, они были, потому что для Байдена принципиально важно было достичь некого результата. Для Путина, скорее всего, принципиально важен был сам факт встречи. То есть, что противники признали, что их план, который они реализовывали с 2014 года, полного вычеркивания России из глобальной политики, провалился полностью. И теперь, соответственно, Россию нужно возвращать обратно. Именно по этой причине, вот я думаю, что, скорее всего, вот этот вот план демонизации Путина был снят с повестки дня, по крайней мере, на ближайшее время. Что будет дальше, мне пока сказать очень сложно. Существует целая куча разных тонкостей. Опять-таки, есть реальность, а есть демагогия. Очень многие эксперты американские кричат: Байден все слил, в том смысле, что он, ну, типа, отдал Путину то-то, то-то, то-то и то-то. Ну, любимая тема Украины. Я не буду сейчас ничего комментировать про Украину. Я не знаю, какие там договоренности, я не знаю, на что пошел Байден и как бы что согласился принять Путин в обмен на те задачи, которые бы были нужны Байдену. Одно можно сказать совершенно точно, что Путин ничего не сдавал, это очень хорошо видно по риторике. Отметим, кстати, что когда прошел слух о том, что Соединенные Штаты Америки заморозили военную помощь Украине, то Белый дом выпустил опровержение. Но опровержение это носит не такой жесткий характер в стиле «продавали, продаем и будем продавать». А носит несколько более мягкий характер, интерпретировать его тоже можно по-всякому. Кто-то может сказать, а как же вот Салливан, продолжение санкций и так далее. А вот тут мы оказываемся в очень интересной ситуации. А вы уверены, что Конгресс, который, собственно, и вводил эти санкции, не контролируется уже цифровиками? Вот мне это абсолютно не очевидно. Если он контролируется цифровиками, то любая слабость в риторике, которую может проявить Байден, немедленно для него завершится очень серьезными проблемами в идеологическом поле. Ровно так же, как это происходит у нас, когда стоит Путину хоть что-то сделать, как немедленно весь интернет набит лозунгами «Путин все слил». И сейчас это идет совершенно, вот, просто совершенно колоссальным потоком. Ну, ничего удивительного в этом нет, поскольку не секрет, что большая часть интернета – это купленные, проплаченные и прочие персонажи, а очень часто и вообще не люди, а боты, которые вот просто некоторые фиксированные тексты распространяют. И, собственно, одно из главных умений человека, который вот реально занимается анализом, это умение отсеивать ложную информацию. Кстати, это еще одна причина, по которой я выпускаю еженедельные обзоры макроэкономические, поскольку там я стараюсь объяснять то, что происходит в реальности, а не те сказки, которые можно сегодня прочитать. И, в общем, нужно понимать, что очень плохо с информацией. Перерыв на новости. Экономика. Возвращаемся в студию. Микрофон Михаил Хазин. Я начинаю отвечать на вопросы слушателей. Здравствуйте. Алло.
Алло. Алло.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, Михаил, такое противоречие в ваших речах. И Салливан про новые санкции говорит. Это может означать, что он не контролирует, но они не контролируют Конгресс. Тогда какой смысл Путину эту сделку продолжать? Я понимаю, что это глупый вопрос. Я и сам бы мог на него ответить. Но я тьфу, а вы поумней.
Ну, насчет умнее это непонятно. Я, может быть, более опытный. А, но я повторил уже, я просто ответил уже на этот вопрос, что есть политические обстоятельства, в рамках которых действуют те или иные люди. Поэтому объяснить о том, что санкции отменяются, Белый дом не может ни при каких условиях, поскольку они же не могут признать, что в России Навального посадили за уголовные преступления, поскольку это полностью противоречит всей многолетней логике, которая до этого использовалась. Значит, они должны как-то на это что-то по этому поводу сказать. А вот мы посмотрим, какие будут санкции, когда они будут, ну и так далее и тому подобное. Так что не нужно путать политическую риторику и все остальное. Следующий вопрос.
Алло, Михаил. Алло. Да, добрый день. Меня зовут Анатолий. Я с Солнечногорского района, Московская область. У меня вот к вам такой вопрос. Вы вот давали интервью на радио КП Мардану. Там вы рассказывали про пенсионную реформу. Если можно, немножечко повторите, пожалуйста, ваши ключевые мысли. Все, спасибо.
Я помню, что я говорил Мардану абсолютно. Даже не помню, о чем там разговаривали. Поэтому я боюсь, что я так не могу. На самом деле, у меня все мои выступления, они есть на сайте Хазин.ру. Если вы там наберете в поисковике Мардан и там «Комсомольская правда», вы его найдете. Но это оно было где-то месяц там назад, полтора. Так что в этом смысле никаких нет проблем. Следующий вопрос. Алло. Здравствуйте.
Извините.
Алло.
Алло.
Алло, здравствуйте. Михаил, Москва. Михаил Леонидович, вот такой вопрос. Я вам задавал вопрос про Сороса, но вы немножечко плохо его сформулировал. А если так его рассматривать так, что человек, имея много денег, может ездить на работу на БТРе. Но есть ряд законов и правил, которые ему, так сказать, ездить на работу, допустим, в Кремль на БТРе не дадут, если он не занимает соответствующую должность, а имеет только много денег. А где-то в мире или еще что-то задумываются о том, что владение большими деньгами и их распоряжениями влияет на общество и может привести к большим последствиям, ну, в этом обществе. Или же все законы направлены только на борьбу властных группировок?
А, ну, собственно, борьба с большими деньгами – это тоже борьба властных группировок за свое право. Потому что деньги – это только один из ресурсов. А есть и другие ресурсы. И те, кто контролирует эти ресурсы, они, соответственно, могут себе... Они как бы защищают свои интересы и свои возможности. В целом, общество всегда это очень жестко контролирует. Обратите внимание, что все власти олигархов 90-х сейчас довольно сильно ограничили, да, даже в нашей стране, в которой все-таки еще дикий капитализм процветает. Так что, в общем, я думаю, что эти процессы идут всегда и будут идти дальше. Следующий вопрос.
Алло.
Здравствуйте.
Добрый день. Вопрос по валюте. Скажите, пожалуйста, я слышала, что китайский юань та же фальшивая валюта, как и доллар и евро, поскольку Китай давно уже включил печатный долг, и в результате государственный долг у него не намного отличается от американского. Так ли это?
Вы знаете, вообще говоря, говорить о том, какой вес имеет валюта в отрыве от той экономической модели, в которой он используется, это бессмысленно. Ну, просто вот абсолютно. Поэтому там, говорить о том, что доллар в плохом состоянии, что нас ждет очень быстрый крах доллара, вот мне очень нравится это выражение, его придумал в 2000 году мой вот товарищ, к сожалению, уже покойный, Саша Нагорный. И, соответственно, это очень наивно. В современной американской системе краха доллара быть не может. но может рухнуть сама система. Что будет в этой ситуации с долларом, это вопрос очень сложный, потому что он очень сильно зависит от того, какую модель доллара примут те, кто будет выстраивать новую экономическую модель Соединенных Штатов Америки. И пока эта модель не будет выстроена, говорить о том, какой она будет, бессмысленно. Поэтому нужно аккуратно формулировать. Вот наша формулировка всегда звучала так, что неизбежно разрушение мировой долларовой системы. Ну, бред Новоцкий. И распад мира на валютные зоны. Это было сформулировано в уже таком, ну, полном практически окончательном варианте в книжке «Закат империи доллара и конец Пакс Американо», которая вышла в 2003 году. Сегодня она продается, и она в интернете есть. То есть, можно ее заказать и прочитать. И там все подробно описано. С тех пор наша позиция не изменилась. Это, кстати, принципиальная наша позиция. Поскольку мы занимаемся наукой, экономической. Вот мы занимаемся наукой. Не высшая школа экономики, не РЭШ, не там Лондонская школа экономики, не Чикагский университет. Они занимаются обоснованием единственно правильной теории. Вот как в 70-е и 80-е годы в нашей стране единственной правильной теорией был марксизм, так теперь, соответственно, у них это экономика. Вот они занимаются обоснованием этой единственно правильной теории. А мы занимаемся наукой. И по этой причине нам за все наши работы за 20 лет не стыдно. Они могут быть ошибочными, но это ошибки в процессе поиска истины. И по этой причине там можно все прочитать. И, соответственно, про то, что и как мы думали по поводу доллара. Следующий вопрос. Алло. Алло.
Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий, Санкт-Петербург. Подскажите такой вопрос. В конце мая Владимир Владимирович, да, он высказался о том, что обязательно вакцинацию вводить нельзя. И буквально, как только он отъехал на саммит, сразу же несколько регионов ввели обязательную вакцинацию населения. Чем это может быть связано и чем это может быть закончено? Спасибо.
Ну, вообще, к нам пришел чрезвычайно вредный индийский штамм коронавируса, от которого люди, в общем, сильно болеют, реально сильно болеют. Очень сильно. Тут звонил мой товарищ, ну, молодой, в смысле, ему 40. И такой здоровый. Он очень тяжело болел. И я по этой причине настоятельно рекомендую всем прививку сделать. Вот я прививку сделал первую, а вторую буду делать 1 июля. Я считаю, что это вещь категорически необходимая, потому что даже если это не защитит от возражения, это не всегда возможно, то уже совершенно точно вы избегаете самых тяжелых вариантов течения болезни. И не надо мне объяснять, что меня купили коварные чиновники, и что с вакциной они заражают всех и каждого. Знаете, я жил при советской власти, я очень хорошо помню, как все прививки тогда делались, и я хорошо помню историю с полиомиелитом и с некоторыми другими болезнями. Я хорошо знаю, как Зильбер, учитель Чумакова, боролся с энцефалитом и так далее и тому подобное. И по этой причине я могу сказать, что мое глубокое убеждение, что прививки делать нужно. Другое дело, что есть, ну, как бы пропаганда, типа наша прививка самая лучшая, она может быть не самая эффективная. Эффективность в данном случае подразумевается, у какой доли вакцинировавшегося образовали антитела. Тут есть разные истории, но я все-таки думаю, что, ну, после прививки в любом случае нужно проверить, сработала она или нет. Следующий вопрос. Да.
Добрый день, Михаил. Вы знаете, вот нам передают безоблачное небо, чистое-чистое голубое. Посмотрите на небо, пожалуйста. Смотри, как химтрелы там ползают, эти тараканы, и нас покрыли небо все мутной какой-то белой грязью. Это что такое? Когда нас приходят травить химтрелы?
О, Господи. Значит, вы знаете, я тут нахожусь в данный момент в городе Санкт-Петербурге, и там абсолютно голубое небо, температура за 30. Я вчера, позавчера, у нас же тут было движение вверх очередное, и мы катались на кораблике по Неве ночью. Я могу сказать, что первый раз, сколько я был на Неве, у меня не было желания даже накинуть куртку. Настолько было тепло. Вот. И поэтому не могу ничего сказать про травят. Нет, нас, безусловно, травят. Но не государство. То есть, очень часто то, чем нас кормят вот в магазинах, это отрава. Но это абсолютно другое, да, это не имеет никакого отношения ни к болезням, ни к вакцинам, ни там ко всему остальному. Следующий вопрос. Алло.
Михаил, добрый день, это Дмитрий, Екатеринбург.
Здравствуйте.
Знаете, какой, два вопросика хотел задать. Вот первый по Путину и Байдену, даже оба, наверное, по встрече. Вот первое, это вот то, что недавно отменили запрет на вылет в Турцию. Вот как-то это может быть связано с их встречей, потому что у меня все знакомые, все, кто в турбизнесе, говорили, что раньше осени туда никто не полетит, и вдруг внезапно разрешили летать. И второй вопрос.
Я думаю, что Эрдоган приложил много усилий для того, чтобы разрешили. Ну, к слову сказать, у нас волна ковида идет с опозданием относительно Европы и Турции 1.5-2 месяца. То есть, наш нынешний пик в Турции был 2 месяца тому назад, ровно тогда, и, значит, стали ее закрывать. Да, и второй вопрос.
А второй вопрос. Вот, я раньше любил слушать эхо Москвы, а в последнее время как-то вот меня очень расстраивает то, что они как-то, ну, какие-то лозунги провозгласают, абсолютно никаких подтверждений под этим нет. И вот после встречи с Путиным, с Байденом, там Ганопольский выступал и сказал, как же Путин испугался, как Байден ему показал, и что теперь как бы все поняли, что Украина точно вступит в НАТО и так далее. Вот из чего он это взял? Я смотрел пресс-конференцию Путина и Байдена внимательно, и там про это не было ни слова.
Это типичный пример так называемого вранья. Значит, дело в том, что эхо Москвы, если раньше оно пыталось еще как-то изображать некоторую адекватность, то сегодня оно стало абсолютно четким пропагандистским ресурсом. То есть, иными словами, Ганопольский говорит не то, что есть, а то, что считает нужным. Кроме того, вы не забудьте, если не память не изменит, напомню, сейчас на Украине живет. А вы почитайте, например, Илларионова. Илларионов тоже живет не в России, а в Соединенных Штатах Америки. Илларионов люто ненавидит Россию, поскольку ему всегда очень нравилось быть начальником, а его из начальников выгнали. Причем по собственной дурости. И по этой причине Илларионов очень сильно бесится. Но его тут и в Америке выгнали демократы. С хорошо оплачиваемой должности. И он по этой причине теперь и на них ругается. И вот он объясняет, что Байден слил Украину Путину. Но, собственно, в идеале надо было бы устроить дискуссию между Илларионовым и Ганопольским, кто из них там лучше знает Коран. Вот. Но я думаю, что не получится. Следующий вопрос. Алло.
Алло, добрый день.
Да, здравствуйте.
Говорит Москва.
Да, да, задавайте ваш вопрос.
Михаил Леонидович, это Кирилл, город Краснодар. В первую очередь хочу вам пожелать крепкого здоровья и успехов во всех ваших начинаниях. Вопрос про любимый Баден-Баден. Земля Баден-Вюртемберг отойдет к Австро-Венгрии или все-таки французский халифат переправится через реку Рейн и захватит окрестные земли? Спасибо.
А вот я не знаю. Во-первых, версия о распаде Германии – это один из вариантов. То есть это вариант победы Лондона. Во-вторых, как при этом будут границы, потому что Лондон захватить Западную Европу, ну вот под управление, не в смысле поставить там оккупационную армию, а в смысле под управление, сможет только через хаос. Хаос этот может получиться одним из двух способов, а может быть и двумя сразу. Либо появлением какой-то новой болезни страшной. И есть слухи, что они такую болезнь готовят. Ну, то есть, как бы, ковид номер два. Это один вариант. А вариант второй – это массовые выступления исламистов. Мигрантов, которые, значит, будут устраивать массовый террор. А когда хаос, то вы не можете априори сказать, где пройдет граница. То есть, я не исключаю, что кто-то отобьется, как бы те, кто отобьется, естественно, будут тяготеть к Австро-Венгрии, если она возникнет. Ну, то есть, тут, вот здесь уже есть много вариантов. Почему я говорю там про Австро-Венгрию, еще про что-то? Потому что промежуточных вариантов очень много, но мне хотелось, ну, грубо говоря, крайние точки, что вот может быть так, а может быть так. А еще бывает все промежуточное. Это вообще очень сложно оценивать геополитические расклады. Следующий вопрос.
Алло, здрасте, Михаил Леонидович. Значит, у меня вопрос по пенсионному фонду. Фонд продолжает расходовать государственные деньги на рекламу. Вот в 2021 году планируется потратить более 900 миллионов рублей. Это значит на радио, телевидение, интернет, будет кампания для россиян. Зачем? Зачем дворцы строятся в каждом городе? Зачем вообще нужен пенсионный фонд? Государственные деньги тратят.
Ну, пенсионный фонд вообще уже абсолютно не нужен, потому что ровно то, чем он реально должен заниматься, восстанавливать стаж, он не занимается и заниматься, видимо, не хочет. А что касается дворцов и всего остального, их, безусловно, нужно приватизировать, а деньги направлять на пенсии, потому что всю эту работу может сейчас делать, как называется, искусственный интеллект. Но, собственно, программы грамотные. Собственно, я напомню, что пенсионный фонд возник в конце СССР, а до этого это было управление в составе Минфина. Сейчас его можно вернуть как управление в казначейство. И без каких бы то ни было проблем. Это было в СССР, у него был профицит, то есть было очень много денег. И поэтому нужно было создать структуру, которая этими деньгами управляет. А сегодня избыточных денег нет. Ну, а что касается строительства, ну как, нужно же осваивать деньги. Это же... Вот дальше уже начинаются чисто бюрократические игры, к ним так и нужно относиться. Следующий вопрос.
Алло.
Да. Бывают сбои телефонной связи. Алло.
Добрый день, Михаил. Скажите, вы согласны с Набиуллиной, что если раздать деньги, то инфляция рванет вверх? Спасибо большое.
Знаете, была совершенно замечательная фраза, приписываемая одному великому поэту по поводу другого великого поэта, я не буду называть имена, как он против колхозов, ну тогда я за. А, значит, понимаете, поскольку я очень хорошо знаю Эльвиру Набиуллину, личную ее деятельность, то я могу сказать, что подавляющая часть утверждений, которые она произносит, лишены смысла. Либо потому, что она просто не понимает, о чем говорит, либо потому, что она не объясняет, в рамках каких внешних условий она это говорит. А никто не... Значит, вот я не знаю, кто говорит, что надо раздать деньги. Раздать деньги – это любимая мулька либералов. Если раздать деньги, то будет инфляция. В Соединенных Штатах Америки в 2008 по 2014 год раздали колоссальные совершенно деньги, увеличили денежную базу в 4 раза. Никакой инфляции не было. Потому что знали, что делать и как делать. А, соответственно, в нашей стране нужно не деньги раздавать, а увеличивать монетизацию экономики. Для чего менять кредитно-денежную политику? Это совершенно другой процесс, совершенно другими результатами. Инфляции при этом никакой не будет. Напомню, что Геращенко, который возглавлял Центробанк с 1998 по 2002 год, ровно так и делал. Он увеличил монетизацию в 10 раз, денежную массу примерно в 15 раз. И при этом у нас был экономический рост, достигавший там 12-15% в год. Ну, потому что Геращенко, в отличие от Набиуллиной, знает, что такое денежно-кредитная политика. Следующий вопрос.
Алло? Алло, Михаил Леонидович? Алло? Алло?
Алло.
Здравствуйте. Михаил Леонидович.
Алло.
Алло, алло.
Да, слушаю.
Алло, здравствуйте. Это алло. Андрей из Донецка.
Здравствуйте.
Скажите мне, пожалуйста, когда мы увидим реальные какие-то итоги встречи Байдена и Путина? Реальные, то есть, которые мы увидим.
Итоги чего?
Спасибо.
Я думаю, что до конца лета. Вот. Какие явные итоги, вот четкие, мы видим до конца. Ну, плохая связь. Давайте последний вопрос, у нас уже мало времени осталось. Алло.
Алло. Добрый день, Михаил Леонидович, Юрий, Москва.
Да.
У меня два-три утверждения и логический вопрос, вытекающий из них. Вы скажите, пожалуйста, прав я или нет. Значит, первое, то, что те, которые получили прививку, те, которые не получили, заболевают, ну, одинаково, не одинаково, заболевают очень, собственно, так же. Второе утверждение, то, что третья фаза еще не закончена и непонятны
последствия. Ну, знаете, связь очень плохая. Я вопрос еще не задал. Ну, понимаете, я просто половину слов, которые вы произносите, не слышу, но что касается ковида, я уже свое мнение высказал, что не нужно путать две вещи. Чиновников, которые используют ковид в своих личных интересах, и реальное положение дел. Вот реальное положение дела – это очень серьезная болезнь, игнорировать которую нельзя. И вести, и строить из себя мракобеса, который считает, что прививка – это диверсия против населения, не нужно. Это идиотизм. Другое дело, что есть не самые удачные прививки, например, AstraZeneca. Ну, так не надо ей прививаться. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.